Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Борис Николаевич, если бы был жив, сказал, что мы не так сели, потому что два Максима, я должна была сидеть между ними, а сижу сбоку. Здравствуйте, Максим Шевченко.
Здравствуйте,
и Елена Рыковцева. Здравствуйте, Максим. Ну, а вам куда деваться? Вам второй Лена для
мы
вас
можем вам нет. предложить сесть на
Лену?
Наше место.
Лену вы можете мне предложить второй?
Нет,
вот себе.
Мы можем вам уступить.
А, вот в этом смысле. Ну, ладно, я воздержусь. Максим, я останусь без желаний сегодня. Здравствуйте, Максим.
Добрый день, коллеги, добрый день.
Максим Круглов представляет партию «Яблоко», а партию, которую представляет Максим Шевченко, вы же в партии. Я все время забываю, как она называется.
Но мы сегодня только
подождите секунду. Мы не будем говорить.
Мы не представляем партию.
Максим, не надо.
Нам придерутся Лен.
Но нас
нам нельзя представлять партию.
Хорошо,
они
Максим,
следят за нами. Вы не понимаете.
Не
в Москве
хорошо.
Выборами руководит Алексей Немирюк. Он же руководит кладбищами. Вот они хотят выборы превратить в кладбище, правда, в похоронный
вот,
процесс.
То есть,
не принимайте участие
хорошо,
в этих похоронах.
Я не буду я в этих похоронах.
В смысле, на выборах не ходить? На выборы не ходить.
Послушайте, вот вы мне все-таки скажете.
На выборы-то ходить.
Тогда второй Максим мне скажет.
Мы
не
идет,
вы же не идете на
граждане.
Выборы.
А?
Вы на выборы не идете никуда, вообще никто
мы
не
мы как граждане.
Да забудьте вы слово «выборы». Я хочу слово «партию» употребить. У меня опять на выборы. Вас же накажут за это. Вы про партию. Мне можно говорить, из какой вообще-то вы партии?
Можно.
Или нельзя? Ну так я же пыталась смотри. Это сделать. Как она называется, Максим?
Свобода и справедливость.
Вот давайте я это скажу. Свобода и справедливость. Максим из этой партии, и он это не называл. Не слушайте, что
название
он говорит.
Название хорошее.
Сегодня он совершенно не по этому поводу. Я знаю, что нельзя про выборы. Сидит вот Михаил Делягин в программе, знаете, «Комсомольской правды». И говорит, мне нельзя про выборы. Вот вы, я сейчас провожу опрос и говорю вам, вы доверяете государству в лице партии, которую нельзя называть, или не доверяете? Ему говорит 95%, что не доверяем. Второй опрос проводит. Через день снова говорит, что государство в лице партии, которую нельзя называть, вас обманывает. 95% говорит, что обманывает. Все догадались. Но это все равно не агитация, так что все нормально.
Можно название партии это запикивать просто. Ну, знаете как? Вот нецензурные слова иногда запикивают.
Ладно уже. Дальше смерти, как говорится, не убьют. Дальше
ну, в общем,
куда
да.
там не совсем
мы переходим к событиям.
Бояться мы уже устали.
Ведь, боятся, к сожалению, да. но эта жизнь не ограничивается выборами, а она ограничивается, к сожалению, лишением свободы и посадками, и выпусканиями на свободу. Потому что, ведь знаете, как с этой, с коронавирусной, столько-то заболело, а столько-то выздоровело. Меньше выздоравливает, чем болеет, меньше выходит, чем сажают. Но сейчас только что, вот буквально, ну, сегодня, да, днем вышел Идрак Мирзализаде, комик, которого посадили за шутку. То есть вот все-таки уже можно сказать, что хороший день календаря, светлый.
Это что, это вопрос да. или что?
Ну да, я думала, вместе порадуемся.
Я всегда радуюсь, когда люди выходят из тюрьмы. Это для меня праздник. Вот я был вчера в Махачкале, в Дагестане, увидел Наримана Гаджиева, журналиста, бывшего министра информации Дагестана. Он как раз из тюрьмы приехал в Черновик, где мы при такой блокаде со стороны власти с нашими замечательными друзьями из Черновика, из «Нового дела» проводили с Русланом Курбановым такую встречу с журналистами, ну, с нашими друзьями, и вот приехал Нариман из тюрьмы. А журналист Черновика Абдулмумин Гаджиев сидит сейчас, значит, в СИЗО его судят за непонятно за что в Ростовском военном суде. Поэтому я за то, чтобы наступила эра милосердия, двери тюрем распахнулись, и люди, которые сидят за слова, за высказывания, за мысли действия, да и многие другие увидели свет свободы и вдохнули воздух свободы.
А я вот даже к своему стыду не знала, что Нариман сидел. Вот настолько Дагестан уже далеко, ну, великолепный, замечательный человек, я просто вот не знала. Уже далеко, уже какая-то за границей. Да, пожалуйста.
Ну, я полностью согласен. Вообще милосердие могло бы стать такой, знаете, национальной идеей нашей страны. Хотелось бы, чтобы стало. Ведь понимаете, что еще произошло? Уходящая Дума, которую скоро переизберут, была первой постсоветской Думой, которая не объявила амнистию. И вот это ответ как раз на то, что есть одна Россия, Россия специальных служб, Россия дубинок, Россия тюрем. Есть другая Россия, которую наша партия, которая, наверное, ваша партия, могла бы обсудить, могла бы увидеть такой образ будущего, как Россия милосердная. Россия, в которой не сажают каждый день за, ну, за творчество, по большому счету, за свободу, по большому счету,
откуда
за смелость, по большому
она
счету.
Возьмется?
А я сразу хочу сказать, да. что у нас уже есть мостик протянутый. Вот Андрей Бабушкин, замечательный да. человек, который идет, это мой товарищ, мы вместе в Совете очень по правам хороший. Человека посещали бесконечное количество тюрем и СИЗО.
Который идет, мы теперь будем говорить,
ну хорошо, ну не идет, там, не знаю, скачет, прыгает, ползет, летит. и так далее. Парит. А вот просто Андрей Иванович Бабушкин, человек, который великолепно разбирается во всех этих тюремных ужасах, и мы вместе с ним посещали СИЗО номер один в Нальчике, там, и ВК в Челябинске. Я считаю, что вообще в наше время этика приходит, Лена, на смену политике.
Милосердие же спущено должно быть сверху откуда-то.
Нет.
Оно не бывает снизу.
Оно уже спущено.
Милосердие спущено сверху.
Конечно.
Вот этим, кто-то...
С такого верху оно спущено, до которого не дотянуться правителям, тиранам и деспотам. Оттуда уже сказано.
Почему не слушаются того, что спускают оттуда
Первым цари и попы первые в ад идут, понимаете, на всех фресках соборов.
Это вас утешает, что они в ад пойдут?
Меня ничего не утешает. Меня утешает только милость Божия.
Так она же, его же не слушаются, боженьку. Вы же сами
сказали. Не слушаются.
В борьбе обретете вы право свое, да. И поэтому мы будем бороться. В Госдуме будут другие фракции, которые будут об этом говорить каждый день. Будем на этом настаивать. Будем это продвигать. Другого пути нет.
Это непредвыборный слоган, что в Госдуме будут другие фракции. Откуда вы знаете, что они будут?
Правительский
там?
Слоган.
Это правительский, что они там будут. Максим, там будут другие фракции в Госдуме?
Мне это... Я понятия не имею, кто там будет. Я знаю точно, что независимо... Знаете, был такой индийский философ, один из моих любимых, Шанкара. Он все время сказал, есть боги или нет богов, это ничего не меняет в моей концепции мира. Поэтому я никогда в жизни не хотел занять никакое теплое местечко. Я считаю, что сегодня этическое сопротивление, добро против зла, гражданская кооперация против тирании и деспотии, отстаивание прав и свобод на личном уровне, на уровне народов, на уровне социальных групп, это просто уже как бы моральный выбор человека. Власть сделала с нами, вот знаете, у нас, допустим, могут какие-то разные взгляды, и они есть разные, но она превратила у нас из оппозиционных политиков в группу диссидентов. Вот я помню советские времена, и вы, наверное, тоже помните, так мы были тогда юными, но, по крайней мере, слышали, читали об этом. Вот между Сахаровым и Солженицыным ведь принципиальные были расхождения политические. Ну вот, допустим, что-нибудь происходит там с диссидентами с либерального фланга? Шафаревич, Солженицын, они же всегда выступали за них. И наоборот, они сделали морально-этическое сопротивление угнетению тем, что нас сегодня объединяет и делит всех на людей, которые являются сторонниками свободы, справедливости, гражданских принципов, и на тех, кто готов, как говорится, прислуживать власти ради места у кормушки, да даже не власти, я не знаю, деньгам, богатству, статусу, чему-то еще такому. Вот и все. Водораздел проходит именно здесь, а не по поводу... То есть этика стала политикой.
А Максим, а вы как
моральный
считаете...
выбор сегодня становится таким же важным, как в песне Галича. Вот смеешь выйти на площадь в тот назначенный час, понимаете?
А вот Максим Круглов, я знаю, что ваша партия и ваш лидер, один из них, по крайней мере, не считают, что каждый, кто является оппозиционером, ну, готов оппонировать этой власти, может объединиться и может простить другого и протянуть ему руку. Вот вы как считаете, вот лично вы, без всяких ваших партийных там надстроек?
А что я считаю? Я считаю, что не надо людей сажать в тюрьму, что нужно сажать деревья, а не людей, а не оппонентов, понимаете? И на этой основе можно объединиться с кем угодно и договариваться о чем угодно, потому что речь идет о судьбах людей. Это живые люди, это наши граждане, это молодежь. Это, например, студенческая редакция журнала «Докса», которые молодые ребята, которые сидят под домашним арестом, у которых вот нынешняя власть, которая перекрыла им будущее. Я ходил к ним на суд, я просто видел это своими глазами. Туда не пустили даже их родителей, даже их родственников, которые туда пришли. Не пустили вот эту вот такую огромную массу молодежи, которая пришла их поддержать. Но государство наше видит будущее вот таким образом, без творчества, без свободы, без какой-то... активной творческой молодежи. Мы видим это по-другому. Вот на основе этого я готов, по крайней мере, разговаривать с кем угодно и договариваться о чем угодно.
Нам совершенно необходимо... Мы вот так вот защищаемся.
Ну, а хорошо. Что там, свобода кому? Свобода, просто свобода.
Просто свобода.
Ну, это просто отличная реклама. Я даже теперь вот мне будут говорить, что я рекламирую свое радио в своем эфире за счет гостей. Максим, Давайте мы обсудим вот эти вот очень неприятные события вчерашнего 17 числа. Пошла полиция по вот этим вот отщелкивать неотщелканное. То есть все понимают, что есть конкретные лица оппозиции, есть лица команды Алексея Навального, и есть количество, некое количество людей, которые их поддерживают. Теперь это количество, вот знаете, как сказка про козленка, ты меня подсчитал, то есть их всех подсчитали, и к ним пошли. Давайте посмотрим сюжет про все эти базы, которые оказались в распоряжении правоохранительных органов.
23 марта 2021 года сторонники Навального объявили о начале массовой акции за освобождение оппозиционера. Для этих целей был создан сайт «Свободу Навальному», на котором те, кто готов поддержать политика протестом, могли оставить свою электронную почту. Помимо имейлов, люди оставляли также свои почтовые адреса для формирования так называемой интерактивной карты протеста. 15 апреля стало известно, что неизвестные похитили более полумиллиона адресов электронной почты, которые сторонники Алексея Навального оставляли при регистрации. Позднее выяснилось, что утечка данных коснулась также тех, кто отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией, организации, признанной российскими властями экстремистской и иностранным агентом. Сотрудники ФБК извинились перед сторонниками и пообещали провести внутреннее расследование. 31 мая Иван Жданов выпустил видео, в котором обвинил в похищении и сливе базы данных бывшего сотрудника фонда, работавшего в команде до 2019 года, петербуржца Федора Горожанка.
Эта история еще и про предательство. Про то, как один абсолютно конкретный человек, работавший раньше вместе с нами, продал за относительно небольшую сумму вас всех.
Сам Горожанка свою причастность к этому категорически отрицает. По данным «Медузы», СМИ, признанные российскими властями и иностранным агентом, заказчиками взлома предположительно были люди, связанные с администрацией президента. В июне, по сообщениям ряда телеграм-каналов, на одном из теневых форумов появилось объявление о продаже базы данных якобы подписчиков проекта «Умное голосование» из Москвы и Московской области. Еще через какое-то время, по данным телеграм-канала «Утечки информации», на другом форуме появилась ссылка на скачивание якобы этой базы, в которой содержится около 190 тысяч строк. В ней содержится не только электронная почта, но и полные фамилии, имя, отчество, дата рождения, домашние адреса, пол, телефоны, места учебы и работы. По данным издания «Коммерсант», в базе оказались данные сотрудников Росгосстраха, Гринатома, Аэрофлота, Газпромбанка, Почта банка и других организаций, в том числе с госучастием. 17 августа проект УВД-Инфо сообщил, что к людям, чьи адреса были в базах данных, связанных с Навальным, начали приходить сотрудники уголовного розыска в гражданской одежде. Правоохранители требуют объяснений о пожертвованиях ФБК и о том, как человек попал в базу данных. При этом, откуда эти данные у самих полицейских, сотрудники не объясняют.
Ну вот Андрей Лошак сегодня, один из таких последователей, сторонников Алексея Навального, писал, что к нему тоже пришли. Он даже уж не помнит, в каких он базах был. Он и фильм о них снимал. Он говорит, я вообще трижды преступник, потому что там же был фильм, вы помните, как он назывался, «Срок». И вот я хочу понять, все-таки вот это отслеживание людей. Три базы есть, да? Вот база тех, которые им давали донаты, база тех, кто записывался на протестные акции, и третья база — «Умное голосование». Вот все эти базы сейчас в массовом... Кстати говоря, 2 миллиона там на «Умное голосование» сейчас выброшено адресов и мест работы и так далее. Вот они сейчас будут все проштудированы, отслежены и переписаны. Вот объясните, пожалуйста, что это дает властям? Ну вот что, ну хорошо, они вот их всех, да, они взяли их на карандаш. Что они получают в итоге?
Они получают, да, звездочки на погоны.
Зачем они?
Они получают квартальную премию.
Так.
Они получают благодарность начальства и все.
А политически что смысл? Они получают? Ну, смысл? Вот в чем смысл?
Лен, это и есть политический смысл этой системы. Я вам говорю, с одной стороны, этика, добро там и так далее. С другой стороны, просто конкретный корыстный интерес. Вот это и есть то, исходя из чего проводятся эти репрессии. Понятно, что сторонники Алексея Навального, записавшиеся на «Умное голосование», никому не угрожают. Они не угрожают выборам, они не угрожают электорально. Просто на них можно подзаработать, получить грант, сделать карьеру, продвинуться по службе. Исходя из этой логики, эта система и действует. Эта система основана на корыстном интересе и больше ни на чем. Подохни ты сегодня, а я завтра. Так они мыслят, так они чувствуют и так они действуют. И в этом их суть. Вы думаете, они защищают Россию, что ли, родину? Да они предадут ее в одну секунду, как 30 лет назад миллионы КГБшников, которые клялись защищать Советский Союз или миллионы там офицеров советской армии, никто не поднял оружие, понимаете? Хотя нас там прессовали, давай принимай присягу, там я клянусь защищать. И где вот 19-21 мы их увидели? Все эти, понимаете? И сейчас тоже, а сейчас еще будет круче. Тогда то хоть какая-то была память, тогда ну, была связь между Красным Знаменем и Знаменем над Берлином. А здесь у них какая связь? Ничего, они за свой карман просто
ну,
радуют.
Звездочку же дают за то, за то что ну, вот делает человек нужное для власти дело.
Я обнаружил,
значит,
говорит.
Значит, власть ему поручила, он выполнил задание. А зачем ей вот выполнение такого задания?
Да не поручает ему эта власть.
Это что,
власть
инициатива?
Власть, собственно, это инициатива из этих инициатив, репрессивных, власть и состоит. Они говорят, мы...
Снизу инициативные репрессивные... Нет,
объясняю. Вот какая-нибудь область, ну, какую-нибудь возьмем глубинную, какую-нибудь Рязанскую, например, да, вот сидит там какие-нибудь ЦПшники или кто-то еще, у них там ничего не происходит, ни терроризма нету, ничего. Они воспринимают это как просто ссылку. С кем они будут бороться? Понимаете? Там все друг другу знакомы, все в одни сауны ходят.
Максим, а что
и
их
тут внезапно
их
им подарок делают.
А что ты их укусила сейчас? А и год
придумали.
Назад почему не укусила их?
Они это сами. А, ну, потому, это? Что, да. Потому что дана была отмашка.
А
потому что они почувствовали некое раздражение
все-таки
там наверху. Нет, там, я думаю, не было сказано, карайте их всех. Дальше начинается рвение, дальше начинается беготня. У нас тут есть возможность, целый заговор. Студенты... Студенты, скубенты поддерживают иностранное вмешательство.
Иностранные спецслужбы.
Иностранные спецслужбы. И начинается, а дальше ты этого арестовал, этого запугал, это дал показания.
То есть низовая инициатива силовиков, так вы это хотите обозначить?
Силовиков, политиканов разного рода, еще кого-то, понимаете? Это же все рука руку моют. Да, я считаю, что в основном этот вал репрессий, он идет... И ты говоришь, вся
снизу,
система.
Снизу. И
ну,
за...
нет,
она
сверху,
понрав...
сверху
были...
есть благожелательные санкции.
Да,
сверху
да.
есть благожелательная санкция, что вот там берлинский пациент. Берлинский пациент, мы предупреждали, не надо возвращаться. Это было сказано на самом верхнем уровне, на самом высшем уровне. Он же нарушал закон. Но
они
дальше,
услышали, дальше начинается
да,
инициатива,
дальше начинается на
которая нравится
уровне,
и...
Такой понисходящий, понимаете, в каждом регионе начинает себе как бы карьеру нарабатывать там.
И маркер того, что это нравится, звездочка. То есть
да.
вот мы попытались, мы вам предложили такую инициативу, вы нам звездочку.
Схема
так
с троцкистами
такая. Схема так вы это видите.
Да,
да, да я, во-первых, спасибо. Хотел бы сказать, что мы все прекрасно знали, что мы живем... Но в государстве авторитарном, которое мимикрирует уже в тоталитарное государство. Поэтому, если ты собираешь базы сторонников, все-таки будь уверен, что в руках спецслужб это не окажется. Но это такая история. А вторая история заключается в том, что понятно, что силовики внутри страны получают власти с каждым месяцем все больше и больше. Значит, люди, которые расследуют иностранные вмешательства, экстремистские организации, вот эти иностранные спецслужбы и так далее, получают все больше и больше власти, все больше и больше бюджетов, все больше и больше пространства для маневра. Все больше и больше расширяется их штат. Поэтому людям надо работать, людям надо каждый день отчитываться, что раскрыты экстремистские заговоры, что возбуждено столько-то уголовных дел, что от этих ребят уже ничего не осталось и так далее, и так далее. Это все расширяется, это все касается уже практически каждого из нас. У нас каждый день из списка «Яблоко» снимает людей с выборов. Сняли Шлосберга, сняли Зинатулина в Татарстане, вчера сняли лидера списка в Якутии. Каждый день это происходит. Следующий шаг, да, а сейчас мы вынуждены будем писать, что мы относимся к иностранным агентам. Следующий шаг, потому что людям
вы
надо работать, машины
вот
уже
тут
работают.
Вас слушают, смотрят и не знают, почему вы так вынуждены
ну, потому что
писать.
У нас в списке есть Андрей списке... Пивоваров, который по новым этим законам, которые приняла предыдущая уходящая дума, лицо, аффилированное с иностранным агентом. Теперь каждая наша
России.
Продукция, каждая наша газета, каждый наш листок будет содержать 15% сообщений об этом. Это маркировка, ну что это, следующий шаг, призыв к уничтожению и нас. Мы это понимаем прекрасно. Мы понимаем прекрасно, в каком государстве мы живем. Поэтому все-таки нужно на это реагировать. В том числе 19 сентября нужно на это реагировать. А люди просто работают.
Не
нужно каждый день работать.
Тоталитарное государство – это сложная система. Там идеология какая-то есть, понимаете, левая, там правая, какая-то еще, не знаю, националистическая.
Нет,
а здесь просто корыстный коммерческий и
нет,
интерес.
Давайте,
и
я просто предлагаю...
Это же царство молчалиных. Вот вам пример. приведу. А они как бы время назад откручивают. И они сейчас вернулись, знаете, к какому эпизоду? Открутив наше время. Они вернулись примерно к тому, как вот за что карали, приговорили к смертной казни Достоевского. За что дело Петрашевцев было? Абсолютно. Достоевского. За тетрадки, за разговоры. За разговоры Федора Михайловича Достоевского подвели к эшафоту. И в последнюю секунду, видите ли, разыграли там, что, значит, каторга заменяется.
Да.
Ничего не было, ни оружия, ни... просто за разговоры. За увлечение Фурье, там, Сен-Симоном.
И он тогда был таким же молодым человеком,
конечно,
как сейчас вот эти ребята.
Они туда вернули. Конечно. Это Россия, вот Говорухин сказал, Россию, которую мы потеряли. Они начали с устриц, рябчиков и ананасов, а сейчас вернулись, так они еще так до крепостного права дойдут. Мы еще увидим, как у нас будут тут в газетах, в «Коммерсанте» и в российской газете печатать. Там продаются хорошие повара с девкой на вывоз там. Там рекомендуется в горках там 8 или в горках 10, допустим.
Если я не ошибаюсь,
хорошие, образованные.
При этом Достоевскому Бога, разрешили, пожалуйста, вернуться из Семипалатинска и сдавать свои книги уже при новом царе.
Ну, при новом царе, плюс там
вот это вот так члены работает.
Царской семьи, конечно, ходатайствовали. Там, в общем, за Достоевского...
Вот аналогия так, абсолютно правильная.
Вот
действительно, мы возвращаемся в такое время.
Вернуться,
а выпадать из истории, далеко. Это же крайне опасно.
Или моего тезку, великого Тараса Григорьевича Шевченко. То же самое. За что посадили? Да, он написал поэму, в которой, может, несколько вольных формах обсуждал там жизнь царя, понимаете? Вечная каторга, солдатчина. Ну, кстати, за него сестра царя ходатайствовала, за то, чтобы Тараса Григорьевича реабилитировали. Поэтому здесь
аристократичный нрав.
Мы возвращаемся в пространство абсолютно грибоедовской комедии. Здесь нет логики. Вы ищете политическую логику. Вы думаете, здесь вот там Хинштейн сказал, русофобов в Россию не пускать. Все, ура, сказали коммунисты, поддерживаем Хинштейна. Тут у них, понимаете ли, полное совпадение.
Я еще, вот но я пытаюсь понять.
Смотрите, хрень.
А вы далеко не возвращаетесь.
Это хрень.
Вернитесь там года 4 назад, когда существовал Навальный в пространстве интернета.
Существует еще, слава Богу.
Да, он существовал в пространстве интернета, и он мог вести свои прямые эфиры, многочасовые. И было умное голосование, были списки, были базы. И было время, когда, как мне кажется, если вот как вы говорите, вдруг какая-то там группа силовиков решила... А он же не нравится, он же никогда не нравился Навальному. А что-то он не нравится. Вот давайте-ка вот мы вот этих вот всех посадим, которые там пройдемся по квартирам, которые у него в базах. Это же можно было и раньше делать. Но они же этого не делали.
Объясняю. Это очень легко понять. Во-первых, Навальным, при всем моем огромном уважении к храбрости Алексея Анатольевича, в политический истеблишмент ввел Вячеслав Викторович Володин и Сергей Семенович Собянин, когда они допустили его, не допустили, а просто втолкнули в московские выборы. Когда «Единая Россия» Навальному, извиняюсь, отдала подписи для того, чтобы он участвовал в этих выборах.
Нет, сначала наказали судью, который пытался его посадить.
Сначала наказали судью, а потом «Единая Россия» дала подписи. То есть это была согласованная политика, как им казалось, во-первых, по представлению Собянина как такого криптолиберального кумира, такого, знаете ли, такого, как бы покровителя всего хорошего, всего доброго. Ну, там,
он хотел реальной
конкуренции. Террасы около ресторанов,
хотел,
там, музыканты на Арбате поющие.
Хотел реальной конкуренции.
Да. И все такое. Да что он не хотел никакой конкуренции?
Хотел, значит,
он не хотел.
Раз.
Я помню его лицо в эту ночь. Я его видел тогда.
Да.
Это было испуганное, достаточно бледное лицо, потому что
второй тур был
1%. В одном шаге.
Да. То есть
если бы
впарили.
Ловко бюджетников, как его, говорится.
Его заставили конкурировать с Навальным, так?
Нет, почему? Это они просто просчитались. Они просто думали, ну кто, я Будда.
Нет, ну вы говорите, он не хотел.
Он думал, я Когалымский Будда. Кто со мной? Я приехал из древних сибирских земель. Тут кто это такой? Какой-то Навальный там в фонтане с Немцовым и Удальцовым прыгал. Я тут. А тут выясняется, опаньки, во-первых, явка была низкая, а при низкой явке...
То есть он испугался после цифр уже? То есть
конечно.
Не поначалу, не на нулевой.
Потому что второй тур был в одном шаге. В одном шаге они несколько процентов. Они миновали только второго тура за счет домашнего голосования. И внезапно, в конце выборов, вдруг дикое голосование на дому было в поддержку Сергея Семеновича. И, как говорится, а второй тур был бы неизвестно, чем закончился.
Так.
Но не в этом дело. Поэтому феномен его ввели в политику. И его ввели в политику сами эти игроки из этих властных группировок Алексея Анатольевича. И как бы все было хорошо, но прошлым летом где-то он начал трогать личную жизнь президента. А на питерских улицах, на которых вырос Владимир Владимирович, не принято трогать семью, с кем ты живешь, как у тебя там все происходит с детьми там, и так далее. Пожалуйста, ругай политику, критикуй Метельского, но личную жизнь не трогают. Я тоже, кстати, с этим согласен. Я считаю, что это нехорошо обсуждать просто личную жизнь любого
человека.
Честно,
я не помню, чтобы это обсуждал Навальный.
Это в целом, это другой проект,
эту дочь вытащили другие люди, не его команда. Я не помню вообще у него ни одного про личную жизнь ролика, честно вам скажу.
Там случилось нечто...
Это же вы с Костиным не путаете его, президента?
Я не путаю ни с кем. Там случилось нечто, что, ну, во-первых, накопилось тоже там, и понимаете, с Наилиса. Это же все как бы... Все же, как говорится, озлабливались эти самые, понимаете?
Да, это да. На личную жизнь.
Ну, есть такая вот Наиля красавица, которая там любит в Нью-Йорк летать с любимым человеком.
Не трогайте личную жизнь президента ВТБ. Это другое. Президента ВТБ не трогайте.
Там тоже как бы касались. Не хочу это обсуждать, но, в общем, я считаю, что просто в итоге было как бы сказано, ну, это уже, мол, он перешел красную черту, некая красная черта. И тогда вот, как говорится, и началась вся эта история, которая была год назад, с этим страшными то ли отравлением,
То есть обида и красная черта, она была все-таки оформлена
обида.
Сверху. Ну, будем там мягенько
это было называть. Посягательство на монархический,
с его стороны.
На
посягательство,
принцип.
А с их стороны, мягко скажем, обида. И вот она была спущена как настроение вниз к своим силовым структурам.
Как
и они подхватили это и начали реализовывать вот эту вот ответный
как
удар.
Как санкция. Кроме этого, мы не знаем, какие там отношения в разных службах. У них же тоже есть свои. Знаете, я на Кавказе много этого повидал. Вроде как здесь вот так вот, какая-нибудь первая там, или какая-нибудь вторая служба, или какая-нибудь 999-я служба.
Они
между собой еще конкурируют.
Отравить это тоже по ощущениям. Вот
я
по ощущениям,
считаю, его никто не хотел поймали. Отравлять.
Специально.
Я считаю ему, ну, я это сразу сказал, и я эту версию придерживаюсь. Его хотели сделать так, чтобы он поверил в то, что дед, слепой глухой дед в бункере, который всего боится, недееспособен, что его хотели убить, но такие дураки, что в трусы мало того, что втирали, да не втерли, да еще об этом потом рассказывают по телефону, неизвестно кому, понимаете, звонящему, как бы. Ну, в общем, вот я думаю, что это его просто заставили в это поверить. Потому что, когда хотят убить, у меня убивали друзей. И я могу сказать, что когда кто-то хочет кого-то убить, то убивают.
А зачем его было заставлять поверить в то, что его реально хотели убить?
Вот Татарик Ванторишвили хотели убить,
нет,
понимаете?
Максим, а цель...
Или деда Хасана, и ничего не спасло.
Хорошо.
Вот там
цель
вот на Поварской сел снайпер, и Хасана убил,
он
правда?
Он поверил, и много кто поверил. А зачем его пытались заставить поверить? Что
Немцов,
им дает то, что он поверил в то, что его пытались убить?
А он поверил, что слабый режим, что вот сейчас режим грохнется, что из Германии надо вернуться в Россию, что... вот сейчас там на его сторону перейдет там значительная часть там силовиков и, я не знаю, там сотрудников, топ-менеджеров корпораций, что всем надоело все вот это.
То есть, чтобы он вернулся, его травили не очень сильно, чтобы он поверил и вернулся снова, что ли?
Чтобы он и те, кто за ним стоит, и те, кто его поддерживал, а поддерживали его серьезные люди из серьезных бизнес-кругов, выглядели в итоге... мягко выражаясь, как бы так сказать, не очень профессиональными. Потому что все в итоге свелось к тому, что вот Алексей Анатольевич захотел вернуться, почему? Вот он вернулся, чтобы сесть. Юлия Латынина в итоге сейчас выдвигает версию. Навальный святой, Навальный герой, я не возражаю. Он, конечно, поступил как русский мученик, как тот герой, у нас Достоевского вспоминали, помните, из «Преступления и наказания», когда Порфирий Петрович почти расколол Раскольника, вдруг врывается, на колени падает, говорит, я убил. Почему он это говорит? Чтобы пострадать. Пострадать – это вполне русское, как говорится, такое желание. Но смысла в этом... Вот сейчас бы Навальный сидел в Германии или где-то там и вел бы 10-миллионные стримы о выборах. Что лучше, Навальный, сидящий в СИЗО? Мне говорят, он искренне верит, Навальный, в то, что он непременно вот отсидит, а потом его народная волна из тюрьмы освободит, и он будет
Максим,
тем президентом
а вы не
свободной
допускаете,
России.
Что он спустя... искренне верил, что народная волна сделает так, чтобы его не посадили? Вы не допускаете, что он вообще-то не собирался садиться,
ну,
когда возвращался и верил в эту поддержку?
Таким, да, я допускаю. Я это более того считаю, что кто-то в его окружении заставил его в это поверить. Но это значит, что реальный анализ социологии, что реальный анализ политической ситуации у него и у его группы близок к нулю. Потому что поверить в то, что этот режим, укрепляющийся силовым образом с каждой секундой, с каждым днем, слабый, и там, что это слепой дед в бункере, а не полный сил человек, которого мы увидели на встрече с Байденом в Женеве, который сказал, мы будем воспринимать иностранные организации политические как оружие гибридной войны. Он фактически сказал, идет гибридная война.
Да,
мы считаем, что это вот гибридная война.
Да, это он говорит. Это не новая
тема.
Нет,
это было абсолютно новое заявление, что политическая оппозиция – это инструмент гибридной войны противника. Такого это только в Женеве.
Максим, какое оно новое? Ну что вы, 50 раз он сказал во всех своих воззваниях, обращениях,
что… Не заблуждаетесь.
Откуда взялась вся эта кампания там борьбы с иностранным влиянием? Почему они все были названы иностранными агентами?
Я считаю, что это все спецоперации, подобные тому, как Савенкова заставили поверить. Савенкова, вот в борьбе обретешь ты право свое, да, что в России есть мощная организация советских офицеров, которые мечтают перейти на сторону Савенкова, стоит ему границу пересечь. Как только Савенко пересек границу, его сразу
арестовали. К сожалению, каков печальный итог? Есть Алексей Навальный, который сидит, и есть его команда, которая уже почти вся за пределами Российской Федерации, и остается небольшая надежда на то, что позволят Кире Ярмыш и Ляскину Николаю сделать совершить то же путешествие, которое совершила Любовь Соболь, потому что они все юридически в одной и той же ситуации. У них, у обоих нет решения суда окончательно по их делу. То есть они сейчас могут уехать. У них совершенно такая же история, как говорил Иван Жданов, как у Любовь Соболь. Они, скорее всего, этим воспользуются, если, опять же, получат отмашку, так как получила Любовь Соболь. Их нет. Их большинства уже нет на территории России. Все их сторонники переписаны по одному, просто по головам, переписаны по всем четырем базам. То есть получается, что власть в итоге просто абсолютный, вот понимаете, вот такой вот выведен круг людей, из какого-то, даже не из, ну, из, оборо, из политического оборота,
круг
фактически.
Людей
потому что
ежедневно
людей,
расширяется,
которые...
уверяю вас. И это все незаконченный круг. Это ежедневное расширение вот этого круга. Дело в том, что, еще раз, спецслужбы получают власти все больше и больше. Действительно, это заявление Путина, оно означает, что нужно и необходимо бесконечно искать врагов внутри страны, потому что иностранные спецслужбы ведут свою гибридную войну внутри нашей страны. Поэтому любая маломальски, там, я не знаю, репост, лайк, симпатия к чему-то оппозиционному трактуется в их картине мира как борьба против России, а значит, надо больше давать власти тем, кто будет это все пресекать, арестовывать, раскрывать, возбуждать уголовные дела.
Так вот, я хотела спросить, вот как это будет выглядеть, знаете, как вот в логике мы рисуем эти круги, как это будет дальше, эти круги?
Очень
то есть сначала
очертили
круг сторонников Навального, потому что он оппозиционный. Потом очертят круг ваших сторонников, потому что вы тоже не очень-то приветствуете
так,
эту власть.
Потому что людям нужно продолжать работать.
А их же много таких
они
партий,
за это
которые
получают зарплату,
себя,
они за это получают награду, они несут отчеты наверх, что ситуация не улучшилась, ухудшилась. Да, мы арестовываем, да, мы сажаем, но, извините, мы все еще в опасности. Давайте нам больше денег, давайте нам больше ставок и давайте нам больше власти.
То есть,
я просто уже
раз,
пытаюсь представить соотношение тех, кто выведен из игры, там, парализован, и тех, кто еще
предела
до сих пор
нету.
Живет. То есть это получается, это полный паралич всей политики любой, которая не провластная.
Это
любой,
тоже
полный.
Это паралич политики, скажем так, западного типа. Потому что есть политика восточного типа. Мы видим Китайскую Народную Республику, где на Марс готовят экспедицию, но там нет никакой политической оппозиции. Там есть формально Гоминдан, по-моему, даже там присутствует, который клянется в верности Мао Цзэдуну и товарищу Си Цзиньпиню. Я не могу сказать, что китайская модель, она там ужасная и чудовищная. В каждой стране можно найти огромные достижения. Там есть огромные достижения. Он поезда со скоростью 800 км в час скоро по Китаю запустит, понимаете, на магнитной подушке. Там китайский народ, естественно, живет в тысячи раз лучше, чем 30 лет назад. Наши хуже, а они лучше. Но вот вам, пожалуйста, еще одна модель, где нет никакой западной демократии. Вот они выстраивают, как им кажется, нечто срединное. Их какая задача? Просто надо понять, что это не исходит из их убеждений, это исходит из их принципов построения жизни для себя и для своих детей. Вот назначил Дмитрий Олегович своего молодого сына генеральным конструктором конструкторского бюро, в котором военные самолеты важнейшие делают. Я закончил Московский авиационный
институт. Главное, чтобы его сын не связался с чехами, понимаете?
У нас
надо за ним следить.
Чтобы, вот я знаю просто, чтобы просто стать инженером в цеху военного завода. Люди по 20 лет работали, это ученые. Этот мальчик, что он знает про это? Он просто сын. То есть они формируют сословное общество, при котором они хотят получить такой же статус, как Саудовская династия или династия Эмиратов, который, прямо скажем, является тиранией.
Называется олигархический капитализм.
Да, но так как они будут туда поставлять на Запад деньги, то они как бы будут так же, как вот саудовские там принцы, ездить в Лондон, в Нью-Йорк и так далее. И лояльным выдавать квоты в зависимости от уровня лояльности. Если ты лояльный дворник, там тебе 10 рублей. Если ты лояльный генерал ФСБ, тебе 10 миллионов рублей, например. Ну, в общем, всем. А если ты не лоялен, если ты там думаешь... Там лишь тот имеет, там, лишь тот достоин счастья и свободы, кто аж день на них идет на бой, да. Тебе, как говорится, будет, как говорит один наш политик, салам алейкум. Поэтому
людей,
вот по желаниям твоим хотел людей, садись.
Людей на улице сегодня мы спрашивали, зачем они это делают, вот это вот зачем они этот круг очерчивают.
Зачем власть выявляет сторонников Алексея Навального?
Честно, не знаю. Я думаю, что наша власть просто не устраивает определенные действия Навального. И чтобы убрать его, соответственно, они убирают и людей, которые его поддерживают. Невозможно же уничтожить только источник.
Очевидно, какие-то претензии к ним есть, касающиеся, как я представляю, какого-то возможного нарушения законодательства. Я предполагаю, я не знаю.
Ну, по каким-то причинам они их боятся, наверное, не знаю.
Чтобы мятежи подавить какие-нибудь. Против власти кто?
Простите, но на такой вопрос я точно не отвечать не буду.
Власть пытается выявить сторонников Навального, чтобы как бы убрать оппозицию, убрать свою конкуренцию и как бы установить полную тотальную власть. Нашу страну преподносят как демократия, что у нас демократия, что у нас все есть, но по факту у нас полный тоталитаризм и свобода слова нет абсолютно.
Ну как зачем? Для того, чтобы следить. Следить за ними, за их окружением, за их друзьями. Ну да, сохраняет в базах данных на случай чего, чтобы можно было кого проверить.
Ну, наверное, это запугивание сторонников Навального. И плюс дополнительное уголовное дело для самого Навального.
И результаты нашего твиттер-опроса, когда мы сами предлагаем варианты ответов. Зачем власть выявляет сторонников Навального? За каждым будет следить 26%, так думают. Для статистики, просто для статистики недовольных 12%. Попугать, запугать 44%, и ей больше нечем заняться.
Можно я скажу по поводу слежки за каждым? Вы знаете, сколько денег в московском бюджете выделяется на систему «Умный город»?
Сколько?
Около 100 миллиардов.
А это тот самый, который...
Это вот чтобы завесить все камеры, чтобы следить за каждым шагом москвичей.
100 миллиардов.
Около 100 миллиардов.
Не просто завесить, а вот Wi-Fi, который цепляют постоянно.
Ну да.
Вот берете, ваш телефон постоянно цепляет публичные Wi-Fi.
Вы пойдете на митинг, вас засекут еще входами в метро, понимаете? И за каждым шагом москвича, каждого примерно, можно этот каждый шаг отследить, выписывать непомерное количество штрафов за каждое маломальски там какое-то правонарушение с бесконечными ошибками.
То есть для борьбы с преступностью.
Но она, по крайней мере, не изменилась. Не да, к нам в Думу действительно приходила глава московской полиции, да. Говорил, что это нам очень помогает, но по статистике это все никак не изменилось.
То есть с преступностью эта система не борется, а борется, опять же, исключительно политический сыск. И все,
поэтому если вы направитесь по направлению в сторону какого-то митинга, вы будете обязательно запечатлены этой камерой, и все это
мне
будет
это важно обсудить
у этих
еще
ребят
одно
в руках.
Событие.
Спустя полгода присылают, понимаете, штрафы, административные сроки.
Да.
Есть конкретный человек, которого... Вот есть эти все вот эти вот вычленения из политики, выбрасывания масс людей, десятков, тысяч. Есть один человек, которого все время огораживают и выбрасывают. Это Павел Грудинин. Сегодня у них случилось очередное заседание Верховного суда с очередной кассацией. По-моему, уже окончательное. Решение было принято. Я сегодня слушала это заседание, смотрела там. Зюганов выступал с очень большой речью в адрес этих судей, рассказывая им, какое важное и полезное дело в совхозе и в стране для людей делает Павел Николаевич Грудинин, как будто бы на них это могло произвести какое-то впечатление. Никакого не произвело, ему опять отказали в возможности избираться. Вот мне даже интересно, Максим, как это вот уже такой чисто политический, политологический, может быть, политтехнологический вопрос из этой области. Вот когда человек, один человек, я знаю, это вы симпатизируете другому человеку, но он другой партии, то это не мешает
нет,
вашим...
Нет, вы же были доверенным лицом.
Они разные. Я знаю, что Максим
я
всегда поддерживает.
Более того, у меня, допустим, мой друг и товарищ Дмитрий Потапов, Потапенко, мы с ним идем вместе, они просто с Грудининым друг у друга детей крестили. Это его самый, наверное, вот так вот близкий друг.
Так вот,
и
как
я считаю,
все...
что политические партии – это просто форматы для нашей консолидации, юридического участия в борьбе. Но человеческие отношения никто не отменял. У меня в КПРФ, в «Яблоке», да и в «Единой России», честно говоря, есть люди, которые, я считаю, порядочные, порядочные, справедливые России.
Я сейчас о политической поддержке. Вот вы же политически...
Я тоже не знаю.
Вы же политически поддержите его в том, что он должен участвовать.
Да я по-человечески, конечно. По-человечески. Но только я вам объясняю причину вот этого уничтожения Грудинина. Это не потому, как нам рассказывают, заливаются соловьями там Ющенко и Зюганов о том, что это, мол, страх перед коммунизмом. Знаете, такой коммунизм, страх перед коммунизмом при наличии Вадима Кумина, достойного, порядочного, хорошего человека, крупного банкира и экономиста, в банке солидарности которого департаменту хозяйства Москвы принадлежит 50% в центре федерального списка КПРФ.
Это спонсор КПРФ.
Конечно, и КПРФ, если мне память не изменяет, голосовала за бюджет Собянина.
А, кстати, он проиграл. Частично. А знаете, что он на выборах проиграл? То есть вы это знаете.
За что они Шувалову выгнали? И из КПРФ, и из фракции за то, что Ирина Анатольевна голосовала против собянинского бюджета. А они требовали... Но не об этом речь. Грудинина уничтожают за то, что его земля стоит 4 триллиона рублей. Как сам Павел Николаевич говорил. Дима Потапенко оценивает где-то 3 триллиона 600 миллиардов. Да за такие деньги они могут вообще там напалмом все залить. Они просто, говорится, если он попадает в Думу, то автоматически сейчас на нем висит миллиард долга, который они на него повесили путем разного рода махинаций судебных, 3 уголовных дела. Становится Павел Николаевич депутатом, и ему гораздо проще будет отбиваться от всех этих людей, которые сегодня просто зарятся на землю совхоза имени Ленина. Я считаю, это вопрос экономический. Хотя, как говорили классики, экономика – это и есть, как говорится, основа политики. Сам Павел Николаевич именно поэтому, и он считает, именно поэтому у меня возникают вопросы.
Вообще-то его гнобить начали раньше, чем...
Нет, Лен, у меня возникают вопросы. Когда вы делаете человека третьим номером федерального списка, да, человек, который был президентом Российской Федерации, трудно, что ли, заглянуть в государственный реестр Белиза и понять, что этот офшор не закрыт? Вот наш программист за 12 минут это сделал. Причем 10 минут он потратил на то, чтобы найти Белиз в интернете, а 2 минуты на госреестре Белиза понять, что офшор не закрыт. Как же так? Можно идти третьим в списке, кандидатом в президенты. Вот я вас спрашиваю, что это, глупость или предательство? Я хочу верить, что это глупость. Поэтому все эти бла-бла-бла про то, что за коммунизм снимают, снимают за деньги, а вы, те, кто обещал его защитить, не только не защищаете его, а втягиваете его в политические интриги, политические игры, которые замечательного, прекрасного человека Павла Грудинина окончательно погубят.
Они носят пачки документов о том, что он закрыт. Они носят их в каждый суд, что он закрыт.
Там же коллизия в чем? Он на самом деле в 2017 году его закрыл. Но Видновский суд за его спиной приостановил это дело. Но задача юристов, если вы огромная партия, оппозиционная, юристов задача взять... и досконально изучить вопрос, если человек находится в центре войны. А, Видновский суд приостановил, офшор-то не закрыт, а давайте-ка мы закроем. Это же можно сделать,
Максим,
было за два дня,
вы же знаете,
еще
что
в марте.
Есть
КПРФ в марте подали. Лен, а они, вот есть такое понятие, вот вы знаете прекрасно, списки подаются заранее. Сейчас такие правила, подаются списки там на проверку, там ФСБ проверяет, не в смысле на лояльность, а там мафия, чтобы не было наркомафии, иностранных агентов. Еще в марте КПРФ подала все свои списки. То есть у них было времени, хоть отбавляй, проверить, что офшор на самом деле из-за манипуляций Видновского суда не закрыт. Поэтому эта клоунада, извините, я в нее не поверю ни одной
Максим,
секунды.
Максим, что вы сейчас сказали про Грудинина? Что его прессуют, потому что он богатый человек и будет проще.
Нет, не он, а потому что совхоз имени
Ленина.
Потому что совхоз имени Ленина богатое предприятие.
И у него будет проще отжать эти деньги, если он не будет депутатом и не будет кандидатом и так далее.
Да.
Вы что, хотите сказать, что он единственный идет в Думу из богатых, у которых есть что отжать?
Нет, он единственный, у кого земля примыкает... Он единственный, у кого земля примыкает к МКАДу на пути следования в Домодедово в экологически чистом шикарном районе, где каждый метр квадратный этой земли,
то есть никакой политики, я знаю, сколько это стоит, но никакой политики, это чистый рэкет государства.
Ну, он даже назвал того, кто это делает. Это делает Дмитрий Саблин.
Дмитрий Саблин
и Андрей Воробьев.
Настолько влиятельный, вот, чтобы конечно, вот весь этот цирк.
Конечно, потому что за его спиной стоят те, с кем он делится. Когда-нибудь мы узнаем имена этих генералов и фельдмаршалов.
Как вы видите ситуацию с Павлом Грудининым? Просто очень интересно вас послушать.
Я
Его постоянно откуда-то выбрасывают.
Не очень корректно комментировать ситуацию наших конкурентов. Это их дело.
Да, это считается, он уже не идет.
Понимаете, я еще раз повторю. Каждый день из списка яблок вычеркивают людей. Каждый день. Либо избирательные комиссии в регионах, либо суд в регионах, либо ЦИК. Каждый день мы лишаемся кандидатов. Мне вообще кажется, что это такие настолько уже своеобразные выборы, что, может быть, стоит задуматься о том, что ставить вопрос, стоит ли в них вообще участвовать. Это уже не называется выборами. Это очень своеобразная какая-то специальная операция. Я думаю, что в рамках этой логики страдают кандидаты от других партий. Но я могу говорить за «Яблоко». Это просто в ежедневном режиме.
Я могу сказать, вот у нас, допустим, я никогда в жизни...
Нет, это я говорю от себя исключительно. У нас пока таких разговоров нет, конечно.
Просто никогда в жизни я не пойду ни в суд, ни в милицию, в полицию там, чтобы требовать, вот снимите их с выборов. А вот Питер возьмем. Вот есть хозяин питерского законодательного собрания. Зовут его Макаров, фамилия. Это спикер питерского ЗАГСа. Все партии, которые там есть, но, к сожалению, все они являются практически под ним. Такой макаровский клан, есть понятие.
Я не думаю, что Борис Вишневский из «Яблока» под каким-то макаром.
Ну, деликатно так, в Питере разные говорят, но в целом, конечно, он замечательный человек. Ну, Маули, это считаю, он-то сам по себе Борис Вишневский, естественно. Но в целом вот макаровский
он
клан.
Он есть и фракция
«Яблока».
Борис
Вишневский не подает...
Человек фракции.
Да, а вот КПРФ питерская подало в суд на партию «Свободы и справедливости», чтобы ее сняли с выборов в питерский ЗАГС, потому что ручки, значит, наши подписи, вот Андрей Юрьевич Анохин, депутат, значит, питерского ЗАГСа, собрали они подписи, 20 тысяч подписей, их все через сканер проверили, а все как бы были в панике, ТИК их признал. Сейчас КПРФ подал иск судебный, что не теми ручка, не тем цветом и так далее. Поэтому я вам говорю, дорогие товарищи, как говорил в свое время Леонид Ильич, как писал Пушкин, в своей тогда бревна не увидав, говорится, в чужой ты ищешь, понимаете, соломинку. Поэтому...
А почему вот команда Навального так-то просто, ну, категорически настаивает на том, чтобы люди в этих выборах участвовали? Тащит их, заманивает, рекламирует. Вот я Максиму вопрос задаю. Вот как вы думаете, почему? Вот вы сами говорите, что это такой же фарс, что даже такая партия, нет, как ну, «Яблоко», вы, представитель такой партии, задумывается.
Понимаете, в чем дело? Выборы – это все равно инструмент. Выборы все равно важный инструмент. Если в политический истеблишмент, в орган, который является представительным органом власти, пройдут независимые политики, независимые депутаты, представляющие иную, отличную от «Единой России» точку зрения, от тех ребят, которые 20 лет все-таки уже у власти находятся, то это будет правильно для будущего страны. Потому что нужна конкуренция, нужна альтернатива, нужно пытаться менять вектор развития. Одно дело, мы из студии «Радио Свобода» будем это заявлять, или, я не знаю, во дворах районов Москвы, где я, например, каждый день встречи провожу. А другое дело, с трибуны Государственной Думы будут звучать такие высказывания, такие мысли, такие тезисы, такие направления развития. В этом смысле, ну, это даже... В политической науке есть вот такой термин «трансформация политического режима».
Кстати, там
нужно
такие
использовать
люди,
все вот эти элементы.
Даже среди коммунистов. Поэтому более, мы это вообще не слышим.
У меня гораздо более простое.
Поэтому, конечно, нужно в этом участвовать. Конечно, нужно. Понимая, что это такое, насколько это опасно, насколько это серьезно. Но мы живем, понимаете, я не знаю, ну я же не знаю, я не из них. Но, понимаете, мы живем в этой стране, нам никто не обещал, что будет легко. Это очень своеобразная история заниматься политикой в России. Тем не менее, это наша родина, это наша ответственность. Поэтому каждый инструмент, тем более выборы, мы обязаны использовать. Это наша обязанность просто.
Я бы не стал представлять Алексея Анатольевича Навального таким абстрактным ангелом, действующим только из как бы идей чистой такой, знаете, небесной какой-то этики и справедливости. Он вполне верит в то, что он будет президентом будущей России, что его, как Вацлава Гавела, когда стены тюрем падут, и, как говорится, все тут рухнет, вынесут, и он как бы, а кто кроме него? И поэтому я думаю, что смысл умного голосования был в следующем. Вот какой смысл поддерживать, допустим, делать ставку на КПРФ? Они делают ставку на тех, кто пройдет. Они говорят, если не Единая Россия, то вот эти вот проходят. Почему не на вас делают? Вот вы демократическая партия, близкая, казалось бы, по взглядам. Но не на яблоко же.
Другая задача, конечно.
Да, а задача очень простая. Чтобы потом, выступая в Европейском парламенте, ну хорошо, Навальный в ШИЗО сидит, допустим, страдает. Волков выступает, говорит, мы провели в Думу 60 депутатов. Кто там будет в Европе разбираться? Коммунисты это там или единороссы, там или яблочники? Понятно, это же... Значит, узник совести, вот узник совести, его команда обеспечили проход в Думу, у них есть группа 60-70 депутатов. В этом смысл умного голосования, к сожалению.
И все. То есть, поэтому,
мне кажется, все.
Я
да.
поэтому хотел спросить, почему не включили? Да, он тогда был возмущен, много боролся за то, чтобы принять участие в президентской гонке Алексея Навального. Но они не включили механизм умного голосования на президентских выборах, хотя могли бы поддержать того же коммуниста.
Потому что там как бы не отчитаешься. Там тебя спросят, а почему вы поддержали коммуниста? А тут там выступаешь, там сидят фракции Грюнен какие-нибудь из Германии, какие-нибудь еще, какие-нибудь либерален. Понимаете, и ты говоришь, вот у нас в Думе Верхабен Зексич, значит, там 60 там Мидгли, значит, депутатов, понимаете? И все, потом во всех в Ле Монд, там, не знаю, в Геральд Трибюн, везде написано, Навальный провел в Думу 60 депутатов.
А смотрите, вот есть же факт.
Вот умное голосование сработало.
Я думаю, что наш центр избирком не осудит, если мы скажем нашим зрителям, слушателям, что есть такой факт, есть такой округ, в котором идут Евгений Попов, про которого фильм был снят Алексеем Навальным, и Дмитрий Потапенко, ваш коллега, и там же идет молодой коммунист. Если, предположительно, есть Кирилл Несчастный, действительно, он заболел, очень жаль. Гончаров.
Ставку на
если,
того, кто
да,
может победить
я знаю,
единороссов.
Вот хорошо, я знаю, я это в курсе системы. Вот они делают ставку на коммуниста, не на вашего Потапенко. Как вы себя ведете? Вот ну, они говорят, умное голосование.
Это они делают ставку. А я делаю ставку на Дмитрия Потапенко.
То есть вы игнорируете
почему я должен с этим
почему мы должны как-то суетиться?
Я уважаю Алексея Навального, я говорю свободу Алексею Навальному. Но Дмитрий Потапенко, мой друг, наш кандидат. Мы прошли очень большой путь политических дискуссий. У нас разные взгляды по вот этим вопросам, по этим у нас общее. Почему я должен соотноситься с тем, что потом они, как говорится, представят как свое политическое достижение в борьбе с режимом?
Ваша тактика полный игнор. Да, они там что-то говорят, вы не комментируете.
Моя тактика – это тактика поддержки кандидата от своей партии.
И все. А что там умное голосование? Это вас
не касается. Нет, давайте мы инновацию ведем. Конечно, давайте. Правильно. Зачем нам поддерживать своих кандидатов? Давайте поддержим кандидатов от других партий, как Алексей Анатольевич или Леня Волков скажут.
Нет, вы меня не так поняли.
Правда, вы, Лена, совершенно правы. Господи, как же мы раньше-то не понимали, правда?
Я только спросила, как вы будете это комментировать. И
да никак, я поддерживаю Дмитрия Потапенко,
вообще,
потому что он лучший
из лучших. Вы будете игнорить эту историю с умным голосованием? Вообще не будете?
Я не буду игнорить историю с умным голосованием. Просто я в умном голосовании не участвовал, не регистрировался. Я хорошо отношусь, я просто понимаю...
Ваши контакты не утекли, получается.
Ну, я просто не участвую. Я не участвую в чужих коммерческих мероприятиях, понимаете? Без понятного, как говорится, прояснения игры. Но я-то эту игру понимаю, я вам ее разъяснил. Вот в чем этот смысл.
Я
под видом «победим единоросса» они готовы кого угодно провести, чтобы потом сказать, вот даже потом эти депутаты, которые пройдут с помощью якобы умного голосования, будут говорить, нет, мы сами победили. Кто их услышит там в Европе, в Европейском парламенте? Никто их там не услышит,
конечно. Они будут говорить, мы не просили.
Мы не просили. Они будут говорить, мы не просили.
А
там будет сказано... Да, они не просили, но мы их провели, будет сказано Волковым, например. И все. И, как говорится, приехали.
Нам нужно заканчивать нашу передачу пожеланием. Дай бог, чтобы к вам не пришли завтра. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».